Глава 7. Когда ночь окончательно опустилась на Гонконг, Кулом подошел к краю палубы полуюта грозового облака и взмахнул рукой. Громыхнула пушка. После выстрела в гавани на мгновение установилась полная тишина. Он нервно взглянул в сторону счастливой долины. Его возбуждение нарастало. Он увидел вспыхнувший огонек, потом другой, и вскоре весь прибрежный участок номер 8 превратился в сплошное море танцующих огней. Слуги на берегу торопились зажечь остальные фонари. Сотни их засветились вокруг огромного круга из струганных досок, который образовывал площадку для танцев, и свет их был мягким и завлекающим. Столы и стулья были расставлены группами, на каждом столе лампы и цветы, доставленные из Макао. Многочисленные лампы свисали также с веревок, натянутых меж тонкими бамбуковыми шестами рядом с большими столами на козлах, буквально ломившимися от всякой снеди. Другие фонари были красиво задрапированы и освещали бочонки португальских и французских вин, рома, бренди, виски, сака и пива. 40 ящиков шампанского стояли во льду наготове. Всюду сновали слуги, одетые в одинаковые черные штаны и широкие белые рубашки. Их косички плясали на ходу. Ими надменно распоряжался Чэнь Шэн, компрадор благородного дома, неимоверно толстый человек в богатом платье и шапочке, сверкавшей драгоценными камнями. Пряжка его ремня служила бесценная пластина чисто белого нефрита. Ноги были обуты в черные шелковые тапочки на белой подошве. Он сидел, как огромный паук, в центре танцевального круга и играл длинными волосками, которые росли у него из маленькой бородавки на подбородке. В эту тихую безветренную ночь рядом с ним находился его личный раб с веером. Когда все приготовления к его удовлетворению были закончены, он грузно поднялся и воздел руку. Слуги бросились по местам и замерли, неподвижные, как статуи, пока он производил последний заключительный осмотр. Еще одно мановение руки, и слуга заторопился из круга света во тьму пляжа с фитилем в руке. Блеснула яркая вспышка и загремела канонада шутих, которая продолжалась несколько минут. Все на кораблях и на берегу бросились смотреть. За шутихами настал черед огненных шаров и цветных огней, шум и гром еще больше усилились. Потом в сгустившемся дыму опять затрещали шутихи. За ними завертелись огненные колеса, и сказочные вулканы стали извергать столбы разноцветных огненных брызг. Треск и громыхание длились еще несколько минут. Потом раздался оглушительный грохот, словно целый флот дал залп изо всех пушек. И сотни ракет сорвалась в небо, их дымные шлейфы взмыли ввысь и растаяли. На мгновение все стихло, потом небо взорвалось алыми, и зелеными, и белыми, и золотыми огненными перьями. Эти перья, величественно покачиваясь, опустились вниз и с шипением угасли в море. Слуга поджег последний фитиль и со всех ног бросился бежать. Красный и зеленый огонь зазмеился вверх по огромному бамбуковому каркасу, и он вскоре вспыхнул, начертав во тьме льва и дракона. Этот флаг ярко полыхал несколько минут и погас, взорвавшись целиком так же неожиданно, как и возник. На некоторое время все поглотила черная тьма, прорезаемая лишь бурей восторженных криков, которые эхом катились по утесам, окружавшим долину. Когда глаза зрителей немного привыкли к темноте, вновь весело засветились фонари танцевального круга, и весь Гонконг охватило радостное ожидание. Шэвон плакала от боли в своей каюте. «Довольно!» — взмолилась она. Ее горничная покрепче ухватилась за шнурки корсета и уперлась коленом пониже спины Шэвон. «Выдохни!» — приказала она. И когда девушка подчинилась, в последний раз поддернула шнурки и завязала их. Шэвон судорожно вздохнула. «Ну вот, моя милая!» — сказала горничная в капоре. «Вот и готово!» Горничную, маленькую ирландку с железной хваткой, звали Катлина О'Рурк. Она была няней и горничной Шэвон с самых пеленок и обожала ее. Каштановые волосы Катлины обрамляли приятное лицо со смеющимися глазами и ямочкой на подбородке. Ей было 38. Шеван выпрямилась, держась за спинку кресла, и застонала. Она едва могла дышать. «Я не выдержу до конца бала и упаду в обморок». Котлина достала портновский метр и измерила талию Шеван. 17,5 дюймов, клянусь благословенной Девой Марией. И когда будешь падать, голубушка, не забудь, что ты должна быть грациозна, как облачко, и позаботься, чтобы каждый это увидел». Шеван стояла в панталончиках с оборками, шелковые чулки облегали стройные ноги, корсет с пластинами из китового уса охватывал бедра, яростно ужимал талию и поднимался выше, чтобы поддержать и приподнять грудь.
— Мне нужно присесть на минутку, — чуть слышно проговорила девушка.
Котлина разыскала флакон с нюхательной солью и помахала им под носом у Шеван.
— Ну вот, сердечко мое, как только эти куколки увидят тебя, тебе сразу же расхочется падать в обморок. Клянусь благословенной Девой Марией, святой Анной и Иосифом, ты будешь первой красавицей на этом балу.
В дверь резко постучали. — Ты еще не готова, Шеван? — спросил Тилман.
— Нет, дядя, я уже скоро.
— Поторопись, дорогая, мы должны прибыть туда раньше его превосходительства. Он отошел от двери. Котлина мягко хохотнула.
— Глупый человек, сердечко мое. Он не понимает, что это такое — вступить в бальную залу.
Квенс отложил кисти в сторону. — Готово. — Превосходный Аристотель! — восхитился Роб и поднял маленькую Карен на руки, чтобы она могла взглянуть на свой портрет. — Не правда ли, Карен?
— Неужели я такая? — разочарованно протянула Карен. — Это ужасно!
— Это бессмертное творение, Карен! — сказал пораженный Квенс. Он взял девочку у Роба и крепко прижал ее к себе. — Вот, посмотри, какой восхитительный румянец играет у тебя на щечках! Посмотри, как светятся твои прекрасные глаза! «А это счастье, окружающее тебя подобно орелу. Клянусь бородой Алька за беда, про портрет дивно хорош, как и ты сама».
«Ой, здорово!» Она обняла Квенсу за шею, и он поставил ее на пол. Карен посмотрела на картину еще раз. «А кто этот Алька за... ну, по которого вы говорили?»
«Мой друг», — серьезно ответил Квенс, — «бородатый друг, который присматривает за художниками и красивыми девочками и мальчиками».
«Ты получилась очень-очень хорошенькой», — произнесла Сара натянутым голосом. «Ну, а теперь бегом в постель, тебе уже давно пора спать». «Еще она», — надула губки Карен, — «и ты обещала, что я могу не ложиться, пока папа не уедет».
Квенс улыбнулся, протер пальцы скипидаром и снял рабочий халат.
«Я заберу краски завтра, Роб».
«Конечно».
«Ну что же, нам, пожалуй, пора».
Квенс расправил на себе свой яркий, расшитый пурпуром жилет и надел сюртук из золотого шелка.
— Вы мне нравитесь, мистер Квенс, — со взрослым видом сказала Карен. — Вы очень красивый в этом наряде, хотя картина все равно ужасная.
Он расхохотался, обнял ее и надел цилиндр.
— Я подожду тебя в баркасе, Роб.
— Почему бы тебе не показать мистеру Квенсу дорогу, Карен? — предложил Роб.
— Ой, да! — ответила она и, танцуя, подбежала к двери.
Квенс вышел из каюты, ступая важно, как павлин.
— Ты хорошо себя чувствуешь, Сара? — заботливо спросил Роб.
— Нет, — холодно ответила она. — Но это не важно. Тебе лучше идти, а то опоздаешь.
— Я могу остаться, если это тебе поможет, — сдерживая раздражение, проговорил Роб.
«Единственное, что мне поможет, — это благополучные роды и корабль домой!» — Сара отбросила со лба выбившуюся прядь. «Подальше от этого проклятого острова!»
«Ой, только не говори глупостей!» — вспылил он, и его твердое намерение не ссориться сегодня с женой утонуло, как в болоте, в охватившем его озлоблении. «Причем тут Гонконг?»
«С того самого дня, как он стал нашим, мы ничего, кроме бед, не видели», — сказала она. «Ты стал другим, Дирк, стал другим, Кулум, я. Ради всего святого, да что же это такое творится? Только мы окончательно решили уехать, вдруг выясняется, что мы банкроты. Мы все напуганы до смерти. Дикие ссоры следуют одна за другой, а несчастная Рональда и вся семья Дирка умерли. Потом серебро спасает нас, но нет же». «Дирк загоняет тебя в угол, а ты слишком слаб, чтобы выбраться оттуда, и поэтому даешь ему клятву остаться». Кулум теперь ненавидит Дирка. Дирк ненавидит Кулума, а ты слепо болтаешься посередине, не имея мужества взять то, что принадлежит нам по праву, и уехать домой, где мы могли бы в покое и радости жить на эти деньги. Раньше у меня никогда не было задержек с ребенком, а здесь я уже переходила свой срок. Раньше я никогда не чувствовала себя больной и несчастной, а теперь сама жизнь стала мне в тягость. Если тебе нужна точная дата, когда начались все наши беды, то это 26 января 1841 года.
«Все это идиотская чепуха!» — огрызнулся он, взбешенный тем, что она произнесла вслух те самые мысли, которые уже давно не давали ему покоя, осознав вдруг, что и он точно так же проклинал этот день долгими бессонными ночами. «Глупейший предрассудок», — добавил он, больше для того, чтобы убедить в этом себя самого. «Чума случилась в прошлом году. Банк лопнул в прошлом году. Мы просто получили известие об этом уже после того, как завладели Гонконгом. И я не дурак. Деньги нам нужны. Много денег, и год в нашей жизни ничего не прибавит и не убавит. Я думаю в первую очередь о тебе, о детях и об их детях. Мне нужно остаться, все решено».
«Ты уже заказал нам места домой?»
«Нет».
«Тогда я буду рада, если ты сделаешь это немедленно. Я не изменю решение, если ты на это надеешься».
«Нет, Сара», — холодно ответил Роб, — «я не надеюсь, что ты изменишь свое решение. Я просто жду, когда ты почувствуешь себя лучше. Кораблей, отправляющихся домой, у нас предостаточно, как ты прекрасно знаешь».
«Через месяц я уже буду в состоянии уехать».
«Нет, не будешь. И такой поспешный отъезд слишком опасен и для тебя, и для ребенка».
«Тогда, может быть, тебе стоит сопровождать нас в этом путешествии?»
«Я не могу».
«Ну, конечно, не можешь. У тебя есть дела поважнее».
Сара окончательно вышла из себя.
«Наверное, очередная языческая шлюха уже наготове и ждет».
«Ай, замолчи, ради бога. Я тысячу раз говорил тебе...»
«Дирк уже привез свою на остров. Чем ты хуже?»
«Разве привез?
А разве нет?»
Они с ненавистью смотрели друг на друга.
«Тебе лучше идти», — сказала она наконец и отвернулась.
Дверь распахнулась, и в каюту, все так же танцуя, влетела Карен. Она прыгнула на руки к отцу, потом подбежала к Саре и обняла ее.
«Папочка готовит нам корабль, чтобы мы могли поехать домой, дорогая», — сказала Сара, чувствуя, как малыш яростно толкается у нее в животе.
Время родов наконец-то подошло вплотную, и ее вдруг охватил необъяснимый страх.
«В этом году мы отпразднуем Рождество дома. Будет снег и рождественские гимны, и чудесные подарки, и Санта-Клаус. Ой, здорово, я так люблю Санта-Клауса. А что такое снег?» «Это когда все кругом белое, и деревья, и дома, дождик, который превратился в лед. Это очень красиво, а в магазинах продают полным-полно игрушек и всяких замечательных вещей».
Голос Сары дрогнул. Роб почувствовал ее боль, и она словно ножом полоснула его.
«Это будет так здорово — вновь оказаться в настоящем городе, а не в пустыне».
«Но я пойду», — произнес Роб с тяжелым сердцем. Он легко коснулся щеки Сары поцелуем, а она едва уловимо отвернулась в сторону, опять разозлив его. Он прижал к себе Карен и вышел из каюты.
Мэри Синклер несколькими движениями придала своей прическе законченный вид и приколола крошечную корону из диких цветов, которые прислал ей Глессинг. Ее платье с турнюром из черного, как крыло ворона шаньдунского шелка, не спадало поверх множества нижних юбок, шелестевших при каждом движении.
Низкий вырез обнажал гладкие плечи и верх округлой груди. Она равнодушно изучала свое отражение. Лицо, смотревшее на нее из зеркала, казалось ей чужим. Глаза опьянили прелестью, немыслимой для всех, кто ее знал. В щеках ни кровинки, карминные губы влажно блестели. Мэри знала, что никогда еще не выглядела так очаровательно. Она вздохнула и взяла календарь, понимая в душе, что бессмысленно пересчитывать дни заново. Результат всегда будет один и тот же, и открытие, как молния, поразившее ее сегодня утром, останется неизменным. Ты беременна, о боже, о боже, о боже.